Глава 13. На командном посту. Первыми из числа новой девятки получили назначение в полетный экипаж Том Стаффорд и Фрэнк Борман. В феврале 1964 года Слейтон выбрал пару астронавтов – Стаффорда и ветерана программы «Меркьюри» Элла Шепарда, первого американца, поднявшегося в космос, в качестве экипажа первой пилотируемой экспедиции «Джемини», которая получила обозначение «Джемини-3». В качестве дублеров для полета «Джемини-3» были назначены Гас Гриссом и Фрэнк Борман. Несмотря на то, что Армстронг тоже с нетерпением ждал своего назначения в экипаж, разочарования он не испытал. «Я не ожидал, что выберут именно меня. Мне было хорошо уже от факта моего участия в программе, потому что она двигалась вперед. Она стала действительностью. Она была захватывающей. Ее цели, думалось мне, важны не только для Соединенных Штатов, но и для всего человеческого общества в целом. Я был счастлив делать все, что мне скажут делать». Однако состав экипажа «Джемини-3» изменился еще до того, как началась подготовка к самому полету. У Элла Шепарда обнаружилась хроническая болезнь внутреннего уха, которая заставляла его периодически испытывать головокружение. И Слейтон перевел Гриссома с должности командира дублирующего экипажа на должность командира экипажа основного. А Гас выбрал Джона Янга в качестве своего партнера по полету. Не испытывающий радости от таких перемен, Том Стаффорд попал в дублирующий экипаж «Джемини-3» под командованием ветерана «Меркьюри» Уолли Ширры. Фрэнка Бормана вообще убрали из списка назначенных на полет «Джемини-3». И он стал ждать более позднего на тот момент еще неопределенного полета «Джемини». «У меня есть свое мнение по поводу того, как Дик назначал экипажи», — заметил Армстронг. «И это не очень просто объяснить. Мне не кажется, что он просто переставлял астронавтов туда-сюда или менял роли. Главной задачей Дика было обеспечить, чтобы в каждом полете присутствовал способный командир. Кроме того, у него имелась вторичная цель — распределить своих людей по определенным позициям, на которых они должны проходить надлежащую подготовку, тренироваться и приобретать опыт для получения более важной роли при следующем назначении. Внутри полетных команд мы старались распределить обязанности так, чтобы нагрузки у всех были поровну. При этом мы стремились, чтобы все члены экипажа обладали полным набором навыков на тот случай, если понадобится замещать товарища. Но ответственность все равно делилась так, что каждый глубоко специализировался именно на своей области. Принципиальное отличие работы командира состояло в том, что он нес ответственность за принимаемые решения точно так же, как и капитан корабля или авиалайнера. Он отвечал за свой космический корабль. Я думаю, что ключевой идеей было получить командиров, подходящих для такой работы, и с надлежащим опытом, который позволил бы им выполнять ее с уверенностью. Дик всегда говорил, и я думаю, он в этом прав, что ему самому пришлось занять позицию, с которой он мог гарантировать, что каждый из парней преодолеет все этапы процесса отбора, что каждый из них будет достаточно квалифицирован для полета, готов к полету и к тому, чтобы справиться с любой поставленной задачей. При всем этом, как утверждал сам Дик, и как он писал в автобиографии, несмотря на справедливость сказанного выше, он еще и хотел, чтобы каждый получил то место, которое лучше подходило бы конкретно ему. И была еще одна, менее значительная с технической точки зрения причина. Дик ощущал чувство долга перед своими товарищами по программе «Меркьюри». Он, в частности, всегда ставил Гаса, Элла и Уолли на первую линию, и не без причин. Первоклассные астронавты, они прошли самый тщательный отбор и должны были получить свою привилегию первыми. Обычно Слейтон расспрашивал командира о том, с кем он потенциально хотел бы оказаться в одном экипаже. «Существовало правило», — заметил Армстронг. «Один и тот же человек не мог быть кандидатом на два разных полета в одно и то же время. Период предполетной подготовки очень напряженный, и потому Дик заботился, чтобы основной и дублирующие экипажи занимались только этой подготовкой достаточно долгое время, и их не отвлекали бы на какую-либо другую работу. Ко времени, когда на очереди появятся три готовящихся полета, и на каждый из них будет назначено по экипажу, это потребует прикрепления к ним от 12 до 18 человек. А общее число астронавтов было не намного больше. Поэтому он старался предусмотреть эту ситуацию заранее. По мнению Слейтона, каждый полет был важен, но особенно первые полеты по каждой новой программе. Первые полеты Gemini, первые полеты Apollo. Было важно не удариться болезненно именно в них, потому что провал в самом начале ставил под угрозу всю программу. Нил был единственным астронавтом новой девятки, имевшим формальные административные обязанности в управлении астронавтов. В составе управления Джозеф Олгранти заведовал эксплуатацией авиапарка. Уоррен Норт отвечал за летные экипажи, а Слейтон служил координатором деятельности астронавтов. Дику помогал Эл Шепард, который стал шефом астронавтов после того, как приступы тошноты закрыли для него возможность полета. Шепарду организационно подчинялись Газ Грисом, отвечавший за группу Gemini, и Гордон Купер, отвечавший за группу Apollo. Дик вменил Армстронгу обязанности по третьей группе, которую назвали отделом оперативной и тренировочной подготовки. Как и у Гриссома или Купера, у Армстронга тоже имелось несколько товарищей астронавтов в подчинении. «Дик дал мне указание придумать что-нибудь, чтобы можно было понять, сколько экипажей может потребоваться в заданный момент времени», – вспоминал Армстронг. «Я прибег к очень простому подходу. Я взял даты запусков, запланированных для Gemini и Apollo, которые тогда готовились. В то время предполагалось, что Apollo будет выполнять несколько типов экспедиций. Так что я использовал этот вид графика с одними лишь датами запусков и задал себе вопрос. Окей. Если принять это за истину, тогда сколько потребуется экипажей? Я начинал от даты запуска и двигался обратно по времени на столько месяцев, сколько нужно экипажу на подготовку к полету. Я не использовал конкретных имен для астронавтов. Просто обозначил отдельных людей – A, B, C, D и так далее. Все такие полеты я расположил на временной оси с блок-схемами, которые демонстрировали, сколько именно человек должно быть свободно в тот или иной момент. Внизу я вывел суммы, сколько астронавтов в каждый месяц готовится к полету или совершает его, и сколько доступно для назначения в новый полет. Схема Армстронга позволила Слейтону определить, когда пришло время дополнить отряд новыми астронавтами. Итогом стало июньское заявление 1963 года НАСА в Хьюстоне о новом наборе в астронавты от 10 до 15 человек. В третьем раунде отбора предельный возраст кандидата был понижен с 35 лет до 34. Кандидатам уже не требовалось непременно быть летчиками-испытателями. И к ним применялись более широкие критерии научного и инженерного соответствия нуждам лунных экспедиций «Аполло». 11 из 14 новых астронавтов, принятых в октябре 1963 года, оказались летчиками-испытателями. Пятеро из ВВС – Дон Айзли, Чарльз Бассетт, Майкл Коллинз, Теодор Фримен и Дэвид Скотт. Двое флотских летчиков – Алан Бин и Ричард Гордон-младший. А также один человек из корпуса морской пехоты – Клифтон Уильямс. Остальные шестеро тоже были пилотами с различным уровнем академической подготовки и пилотского опыта. Эдвин Олдрин-младший с позывным «Бас», пилот-истребитель из ВВС Уильям Андерс, летчики ВМФ Юджин Сернан и Роджер Чаффи, а также двое гражданских лиц – бывший пилот корпуса морской пехоты Уолтер Каннингем и отставной летчик ВВС Рассел Швейкарт. Именно в компании этих выдающихся астронавтов Армстронгу и пришлось отправляться в космические полеты с Дэйвом Скоттом на Gemini-8 и с Базом Олдрином и Майком Коллинзом на Аполло-11. 8 февраля 1965 года Армстронг впервые получил назначение в летный экипаж. Слейтон дал ему место командира дублирующего экипажа Gemini-5, основным экипажем которого командовал Гордон Купер. Несмотря на то, что основной задачей экспедиции была демонстрация готовности к сближению кораблей в космосе, астронавтам также предстояло совершить полет продолжительностью 8 полных суток. Это вдвое превышало планируемую длительность полета Gemini-4, который должны были выполнить Джим МакДивитт и Эд Уайт. Компаньоном Армстронга по дублирующему экипажу стал Эллиот Си. Он замещал бы в случае необходимости Пита Конрада, который в основном экипаже занимал правое сиденье в кабине корабля рядом с командиром Купером. Как сказал Армстронг, поскольку весь смысл заключался в том, чтобы обогнать русских и попасть на Луну до конца десятилетия, Соблюдение расписания было чрезвычайно важно. Нил по-настоящему радовался своему назначению в полет и своей позиции дублера для Гордона Купера. После прикрепления к экипажу Gemini-5 Армстронг продолжил обычные тренировки. Но теперь они занимали лишь 1/3 его рабочего времени. Другая треть была связана с планированием, определением техники и методов, которые позволили бы нам использовать лучшие траектории и циклограммы. И еще 1/3 времени посвящалась испытаниям. Тысячи часов в лабораториях и космическом корабле, потраченные на проведение испытаний всевозможных систем, чтобы проверить, действительно ли они работают, и узнать, как в точности они работают. Очень много проверок и испытаний приходилось на 2 часа ночи. Мы постоянно экзаменовали друг друга. Вчетвером мы провели кучу времени вместе, отрабатывая каждую деталь. Не могу сказать, что мы ни разу не выдали шутку другую и вообще не говорили о не имеющих отношения к проекту вещах. Но на 98% мы были сосредоточены на работе, которую нам требовалось выполнить. Подготовка к роли дублера на Gemini-5 не отменяла обязанности Армстронга по поддержке полета Gemini-3, который предстояло выполнить Гасу Гриссому и Джону Янгу на их корабле, получившем индивидуальное название «Молли Браун».
«Молли Браун» в честь Маргарет Браун, 1867-1932, американской светской дамы, филантропа и активистки феминистического и других движений, знаменитый в частности тем, что выжила при катастрофе лайнера «Титаник» в 1912 году. Заслужила прозвище «Непотопляемая Молли Браун». Стала героиней бродвейского мюзикла. НАСА постфактум негативно отнеслась к инициативе Гриссома дать такое название своему кораблю. Примечание переводчика.
На время полета Gemini-3, первого пилотируемого полета по программе Gemini, Нил отправился в недельную командировку на гавайский остров Кауаи, чтобы работать на расположенной там станции командно-телеметрической сети слежения за спутниками. Станция Кауаи на самом северном из Гавайских островов была обозначена как «головная», и через нее передавались голосовые команды на борт корабля Gemini. Вторичные станции, такие как станция «Карибское море» на Большом Багамском острове, занималась только радарными измерениями и передачей телеметрии. С точки зрения некоторых служащих НАСА, такие командировки были способом Слейтона дать своим астронавтам возможность немного отдохнуть и расслабиться. Готовясь к старту Gemini-3, Нил прилетел на Гавайи за неделю до назначенной даты, чтобы помочь персоналу провести тренировки имитации по слежению за космическим аппаратом и сеансом связи. Целью полета Gemini-3 была демонстрация возможности корабля менять орбиту при помощи ракетных двигателей орбитального маневрирования. Непременное условие для сближения с другими объектами в космосе, которое, в свою очередь, требовалось выполнять для посадки на Луну. Если говорить точно, Gemini-3 предстояло продемонстрировать способность аппарата эффективно перемещаться в пространстве, тщательно выполнив 3 импульса, то есть отмеренных по времени включения ракетных двигателей. Единственные проблемы в полете этого корабля случились лишь в самом конце. Он приводнился с недолетом около 80 км до заданной точки. И к тому же из-за резкого рывка при выпуске основного парашюта астронавты ударились о панель управления, и забрало гермошлема Гриссома разбилось. В течение 21 недели между запусками Gemini-3 и Gemini-5
даты запусков Gemini-3 – 23 марта 1965 года, Gemini-4 – 3 июня 1965 года, первый выход американского астронавта в открытый космос, Gemini-5 – 21 августа 1965 года. Примечание переводчика.
Нил провел 26 дней на заводе «Макдоналл» в Сент-Луисе, где космический корабль Gemini-5 испытывали и готовили к полету. Еще более 20 дней он пробыл в штате Флорида, в космическом центре имени Кеннеди.
Так центр запусков НАСА был переименован в ноябре 1963 года, после убийства президента Кеннеди. Примечание переводчика.
Между этими командировками ему пришлось посетить Калифорнию, Северную Каролину, Виргинию, Массачусетс, Колорадо и Техас. Армстронг и другие члены экипажа GT-5 преодолели за этот приблизительно 5-месячный период в сумме свыше 96 500 километров. Иногда они пользовались коммерческими авиарейсами, но по большей части самостоятельно летали по стране. Это помогало им поддерживать на должном уровне навыки пилотирования. Первая семерка астронавтов обучалась азам астронавигации в планетарии Моурхед, расположенном в кампусе Университета Северной Каролины, в городе Чейпелл-Хилл. Для программы «Меркьюри» блистательный директор планетария Тони Джанзано спроектировал и построил вариант летного тренажера «Линк», который демонстрировал пилоту вид изнутри космического аппарата. Этот космический корабль был сделан из двух зубоврачебных кресел, фанеры, пенопласта и бумаги, но астронавты, сидя в нем, могли управлять движением проекции звездного неба, что имитировало вращение корабля по осям тангажа и крена. Кресла при этом слегка наклонялись, чтобы изобразить действие ракетных двигателей, разворачивающих корабль налево и направо. Армстронг много раз побывал в Моурхедском планетарии. Его последний визит состоялся 21 февраля 1969 года, за 5 месяцев до старта «Аполло-11». Ни один другой астронавт из программ «Меркурий», «Джемини» и «Аполло» не провел больше времени, изучая звезды в Моурхеде, чем Армстронг. Нил говорил, что занятия в планетарии помогали им научиться узнавать звезды и созвездия, что было крайне необходимо в программе «Джемини» для того, чтобы астронавты могли выполнять навигационные расчеты и связанные с астрономией эксперименты. Несмотря на то, что корабли «Аполло» оснащались более совершенными компьютерами, члены их экипажей должны были обладать хорошим навыком визуального распознавания, чтобы уметь выполнять измерения секстантом и ручные навигационные расчеты при помощи всех 36 звезд, которые использовались как опорные в системе астронавигации НАСА. Летая через страну на своем Т-38 во время подготовки к полету на Джемини-8 в марте 1966 года, Армстронг и Дэйв Скотт регулярно проверяли друг друга на знание звезд. «Мы летали на больших высотах порядка 12 километров и полностью выключали свет в кокпите», – вспоминал Нил. «Так нам открывался великолепный вид неба и прекрасная возможность попрактиковаться». Во время полета на «Аполло-9» в марте 1969 года Скотт выполнил множество прекрасных навигационных измерений по звездам, которые помогли поддерживать правильные установки бортовой системы наведения и навигации. Экипажи «Джемини-5» Купер, Конрад, Армстронг и Си, а также позднее экипаж «Джемини-8» в составе Армстронга и Скотта и их дублеров Пита Конрада и Дика Гордона, стали тесно спаянными командами. «Джемини-5» отправился в полет 21 августа 1965 года. Ракета «Титан-2» оторвала космический корабль от поверхности Земли на стартовом комплексе LC-19 за считанные секунды до наступления 9 часов утра по времени восточного побережья США, после двухсуточной задержки пуска из-за неблагоприятных погодных условий в районе мыса Кеннеди и проблем с заправкой системы электропитания корабля криогенными компонентами. Гордон Купер вспоминал: «Наш корабль был первым в космосе, основной системой электропитания которого служил топливный элемент. Электрохимический генератор, ЭХГ, самостоятельно производивший энергию на борту. Предыдущие космические аппараты работали на аккумуляторах, которые становились тяжелыми и громоздкими, учитывая, какое количество электроники было теперь на борту более совершенных кораблей. На Gemini-5, например, мы брали с собой в космос первый бортовой радар и первый бортовой компьютер, и оба этих устройства требовали значительной электрической мощности. Было отчаянно важно доказать, что мы можем летать на топливных элементах». Следуя сценарию работы членов дублирующего экипажа, Армстронг и Си были на мысе Кеннеди во время запуска основного экипажа, а затем возвратились в центр пилотируемых полетов. На третьем орбитальном витке Конрад обратил внимание, что давление кислорода в топливном элементе упало с 54,4 до 4,8 атмосфер именно в тот момент, когда мы выпустили спутник-мишень, наблюдали его на радаре и были практически готовы начать сближение с перехватом. Этот эксперимент задумывался для того, чтобы добыть критически необходимую информацию о никем еще не опробованных сближениях в космосе. Давление в топливном элементе в итоге восстановилось до рабочего. Но к тому времени возможность успешно продемонстрировать сближение пропала. Полет Gemini-5 продолжался 8 суток, без 1 часа и 5 минут. И завершился приводнением космического аппарата в 145 километрах от судна спасателя. Потому что кто-то на Земле послал неверные координаты цели, которые ввели в бортовой навигационный компьютер. В ходе полета были накоплены ценные данные по физиологическим эффектам невесомости. После возвращения сердечно-сосудистые системы Купера и Конрада пришли в норму лишь через двое суток. Но разочаровывающий итог попытки выполнить орбитальное сближение повысил важность этого аспекта для следующих полетов Gemini. Через три недели после окончания экспедиции Gemini-5, 20 сентября 1965 года, НАСА официально объявила состав экипажа Gemini-8. Армстронгу предстояло быть пилотом и командиром, находясь в той же роли, что и в дублирующем экипаже Gemini-5. Но на этот раз Слейтон сделал партнером Нила по команде не его бывшего коллегу-дублера по Gemini-5, Элиота Си, а Дэйва Скотта, первого выпускника третьего набора астронавтов, который получил назначение в летный экипаж. Дублерами Нила и Дэйва предстояло стать Питу Конраду, который только что завершил свой полет в кресле командира Gemini-5, и Дику Гордону, еще одному новичку в программе Gemini. С приобретением в сентябре 1965 года позиции в летном экипаже Gemini-8 Армстронг завершил первую фазу своей карьеры астронавта. Последующие 6 месяцев, вплоть до начала экспедиции Gemini-8 16 марта 1966 года, Армстронг и Скотт провели практически безотрывно в репетициях и подготовке их первого космического полета, который должен был стать самым сложным на тот момент в истории американской космонавтики и легко мог стоить им обоим жизни.